Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию публикацию с интернет-портала «Православие и мир». Это беседа с последним ветераном из московских клириков, участником Великой Отечественной войны, протодиаконом Николаем Поповичем. Он клирик храма Спаса Нерукотворного на Сетуне. Отцу Николаю 87 лет. В молодости он был убежденным марксистом, но еще при Хрущеве разочаровался в коммунистических идеях, уверовал в Бога, а в 68 году, когда советские войска вошли в Чехословакию, вышел из партии. Отец Николай рассказывает интернет-порталу «Православие и мир» о своей жизни, встречах и духовных поисках. Сегодня вы услышите первую часть этой беседы.
В школу я пошел, мы жили в Переделкино, тут недалеко отсюда. Отец был там директором совхоза. Потом мы переехали сюда, в Михалково, в Острякова, где сейчас живем. Типа большая деревня Михалково, сейчас там Очаковский пивной завод. Раньше там была деревня большая была, Михалково. Через железную дорогу было барское имение, большим двухэтажным домом. И там были хорошие скотные дворы и коровники. Это все было барское еще. Потом все это было, конечно, как приватизировано, и все было превращено в колхоз. Ну, а лошадей мужики с деревень стели своими руками, значит, в конюшне. И я помню еще то, что мужики шли к лошадям, несли, каждый что свою лошадь-то помнил, и нес либо кусочек хлебца, либо кусочек сахарку. И был такой жеребец, очень красивый мальчик, вороной, его потом забрали в армию. Он каждый вечер отрывался, бежал домой, в деревню обратно, не хотел быть в общей конюшне. Они обратно вели, он плакал, и они плакали. Это было на моих глазах. Потом всех мужиков забрали в армию, по всей они потом погибли. Ну, что сказать, что они, конечно, были здесь очень были богатые деревни вокруг Москвы. Вот Михалково, Очаково, Тропарёво, Никулино, Оврово, Солнцево. Тут были крестьяне государственные, они не были крепостными. Голову большую, все были большие, были огороды. И они все это возили в Москву, и все это продавали, и жили очень зажиточно. Избы были хорошие. Ребята все учились в школе. А вот деревня Тропарёва и Матвеевская, они были морковники. Они выращивали морковь замечательную. И получали большие доходы. Они все отказались вступить в колхоз. Они сказали, мы налоги все заплатим. Только не хотим. У нас в каждого есть свой надел. Ночью всех арестовали и на канал Москва-Волгу. Все там погибли. Вот это вот я помню, коллективизацию. Вот такие были аресты. По ночам всех арестовали. Ну, в школе тогда были пионеры октябрята. Ну, учили стишки эти. Но, в принципе говоря, все-таки я уже стал учиться тогда, когда опять начала проходить русскую литературу. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев. Букварь был такой взят в основу русский, национальный, культурный. Поэтому не было никаких, теперешних, когда сейчас идет наступление на русскую словесность. Дело шло к войне, это было ясно. И Сталину, и его руководству. Значит, нужно было иметь хорошие тыл, хорошую идеологию, помимо идеологии коммунистической, которая, насаждалась и расстрелами, и пропагандой, и всем, была поднята идеология национальная, русская национальная, патриотическая. Там все это началось с фильмов Александра Невского, Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков. Все это стало подниматься, потому что это, конечно, была уступка ортодоксальному марксизму, ленинизму. Потому что марксизм отрицает отечество, как известно, ортодоксальный марксизм. Я качаю юридический институт, поэтому я это все дело знаю. Марксизм утверждает, что пролетариат пролетит весь мир. Если взять основу марксизма, то национальные организмы должны быть уничтожены. Честь должна слиться в единый организм. Это сейчас делается уже не под марксистскими знаменами, а уже под либеральными. А суть одна и та же. Это было. И это длилось до 1937 года. Когда, к удивлению всех, после глумления над Пушкиным, над литературой русской, было издано полное собрание сочинений Пушкина. Это было как... Это было, я тогда еще мальчишкой, конечно, был, я не понимал этого, только теперь уже осознал. Это был удивительный прожив в идеологии марксистско-ленинской, потому что до этого Пушкина объявляли буржуазным поэтом, нытиком, и его герой Евгений Онегин, его, так сказать, было идентичному Пушкину. На этом строились все идеологии. Вот это все это было, так сказать, на моих глазах. Но я тогда еще был мальчишкой, чтобы мне было 11-12 лет, и только теперь начинаешь это понимать. Пионера, наверное, не было, а в комсомол вступил в училище в сержантском. Нас выстроили всех на плацу, все мы, так сказать, проголосовали «за», и через 3 дня получили комсомольские билеты в армии.
А, уже на фронте?
Нет, не на фронте. Я в 1943 году был призван и попал в сержантское училище, вот Кострому. Там нас учили. Я был в пулеметном училище сержантском. И там нас выстроили, и все, кто за вступление комсомол? Все. Ну, кто будет продолжать? Все получили комсомольские билеты. В 1943 году. Отец работал очень много. И даже подрабатывал ночами, чертил эти всякие там планы, там участки. Вот, и поэтому жить трудно было. Но верно было, тогда все жили немножко иначе. Была коза, был поросенок, были куры. Вот. Но огорода, наверное, тогда не было. Вот, скажи, жили так своим хозяйством. Ну, и отец зарабатывал. Вот отец у меня был из офицерской среды, дед мой командовал ротой подплевной, мой дед Николай Алексеевич, принимал участие в пленении Османа-Паши, за что был награжден орденами, вот, и вышел, долго служил, вышел в отставку в чине подполковника. Как говорят, деньги с нищенской пенсии подполковничьей, 360 рублей в год, с большой семьей. Офицеры получали очень маленькую пенсию, большинство. Я не беру там богатых, а он был безземельный, обычный офицер, служака. Ну, папу сразу отдали в кадетский корпус, как сына офицера Орловского, он кончил. Он закончил его блестяще, отлично. Был направлен в Москву, Александровское училище, Юнкерское, которое он закончил вместе с Тухачевским. Тухачевский на год старше его. И говорил, что если не буду в 25 лет генералом, застрелюсь. Его не любили очень, как мама говорила, Духачевского юнкера, за заносчивость. Так мама мне говорила. Насколько это точно, я не знаю. Ну, потом отец, значит, потом началась Первая мировая война. Ты был призван в армию. Был поручиком лейб-гвардии финляндского полка. Провел все 4 года. На 14, 15, 16, 17, до 18 года, до разложения армии. Потом приехал в Москву и вместе с юнкерами дрался против красных. Вот. С юнкерами вместе защищал Кремль там и все прочее, вот училище. Вот. Потом пришлось бежать. Бежал в Тихвин. В одной шинели, гимнастерке, папахе, с чемоданчиком, как мама говорила. А мама была в это время уже изгнана из своего родового имения, где дед жил у меня, и работал в земельном отделе. Куда отец устроился, как он был сапер, поэтому строителем был. Ну и он сделал предложение маме. Ей было 18 лет, а ему было 28 лет. Разница порядочная была. И мама спросила последнего у моего деда, Виктора Трофимовича Рябовского, тоже прошлого офицера. Вот Петр Николаевич говорит, делает мне предложение. Дед сказал, а почему он здесь, в Тихвине, а не там, где наша молодежь вся на Дону, у белых? Ну, дали согласие, повенчались, потом по приказу Троцкого его призвали в Красную армию. А маму с Алешей, старшим братом, оставили в заложниках. Отец воевал получил шпалу сюда, в петлицу. А в 30-м году был демобилизован. Ну и начал работать землестроителем. Потом был арестован в 37-м году, 28 января, а ровно через месяц расстрелян. Вот когда папу арестовали, нас осталось строя. Ну, сочувствие было полное жителей нашего маленького этого дома. Никто нас не осуждал. Потом, значит, я пошел в школу, учился в школе. Ну, воспитан был, конечно, в патриотическом духе, мечтал быть Чкаловым, мечтал быть летчиком, а попал в пехоту.
А вот все-таки после ареста вот, троих, вот как вот, мама вас троих поднимала за счет все-таки вот живности?
Ну, она шить начала. Начала шить, начала шитьем. Потом она была очень образована, окончила гимназию, блестяще, хорошо изучила бухгалтерский учет, то пошла работать бухгалтером в торговую сеть, в ресторан. И мы сразу ожили, потому что все-таки там кое-что приносило с собой. Вот. Ну и, значит, Наташа, так что в таком духе. И, значит, жили вот до 41-го года. В 41-м году началась война, мне было 15 лет. Я помню, тогда ведь не было ничего, кроме ящика, кроме черной тарелки, этой как ее, ну, транслятора. А мы тогда спали, помню, мама приезжает с работы, она ночью работала, и говорит, что спите, война началась. Ну вот, сразу захотелось идти на фронт. 15 лет. Думаю, я заплакал. Думаю, я летчиком не сумею быть. Я мечтал поступить в авиационное училище. Я, конечно, не... Брат пытался поступить в артиллерийскую школу. А спецшколы такие были, там, начиная с 8 класса. Его не взяли как сына врага народа. Вот, уже был спешный. Ну, а потом, значит, я пошел, мама пошла работать по торговой сети, тут фабрику кухни на Кутузовке. Она там работала контролером по выдаче блюд и бухгалтером. А я на завод, на Кутузовский, вот там авиационный, в 15 лет получил рабочую карточку. За год стал слесарем 3-го разряда. Вот, получил бронь, но убежал добровольцем на фронт. Сбежал, пришел в военкомат, вот говорит, что я хочу на фронт. Ну и все, я не сказал, что работаю на заводе на Кутузовском. И вот это самое, и вместе со всеми ребятами призван. Все были годны. Никто не косил. Как можно косить? Все хотели воевать и побеждать. Настрой был такой, что вот еще немного. И я помню, еще работал, когда был первый салют 43-го года. Мы с ним восторгом приняли его. Победа на Курской дуге. Это самая любимая победа наша. Самая значительная. Самая, как сказать, ну что ли... Самая победа русского, ну что сказать, что она показала преимущество русского духа над германской армией. Потому что хотя кадровая армия уже почти не существовала, а воевали уже самые призывники второй и третьей категории, но выстояли, потому что ссылаться не было нельзя было ни на мороз, ни на грязь. Была прекрасная погода, это был июль 43-го года, для танков, для машин, все бы не было препятствий. И там русский дух сломал прусский гордый дух. Именно там нанесено было поражение основное германской армии. Это наша честь и слава. Это самая основная победа во Второй Великой Отечественной войне. Сталинград, конечно, тоже, но Сталинград там условия были тяжелые для Паулюса. И мороз, и снег, и окружение. А здесь на равных сошлись. Даже было преимущество у немцев. У них появились новые танки. Фердинанд. Это самоходное орудие великолепное. Блестящим прицелом. Тигры, пантеры. Чего у нас не было. У нас были 34-ки. У нас потом появились танки с пушкой, с соткой. Которые прошивали насквозь даже тигра. Сотка, пушка. А у нас были танки с пушками 45-миллиметровка и 76 дивизионка. Это редко было. Ну и выстояли. Было знаменитое сражение, как известно, под Прохоровкой, где мы, так сказать, нанесли поражение немецкой армии. И тут началось отступление немцев Поэтому я уже попал на фронт в 43-м году. Попал я в училище под Кострому. Пехотное училище сержантское. Нас, наверное, не доучили один месяц. Да, нам пришили лычки эфрейторов. И отправили на фронт. Я попал в Белоруссию, в эту самую в операцию «Багратион» пулеметчиком. Ну вот, и прошел с боями Белоруссию, Литву, Польшу, и ранен в границе Восточной Пруссии под Молодечно. Не Молодечно, а как называется, Сувалки, под Сувалками. Пулемет мой был поврежден, пришлось его менять, в хозвод пришли. Я тогда еще был удивительно удивлен. Хозвод всего от фронта километр, а там, смотрю, гармошка играет, ну, два, может быть, километра. Самые девчонки, солдатки моют там белье, там готовят обед, думаю, оба, где повоевать-то хорошо бы. А мы-то из окоп вылезаем, все потертые, все грязные, все измученные. А хозвод рядом, поэтому можно было, как сейчас говорят фронтовики, можно было участвовать, но не воевать. Есть такие участники войны, которые и не нюхали пороха, а считают участниками войны. Значит, получили инвалидность. Заболевание, потому что старый человек, инвалид войны. А мы вот инвалиды войны, которые получили ранения, ну, нас смешали в общую кучу, в общую команду. Я за прошлом году 5 тысяч прибавили тех, кто были на фронте, пенсию. Нам пришлось представить документы о ранении, о наградах, что я участник войны, боевых действий. Поэтому 5 тысяч прибавили. Я инвалид второй группы, прибавили 5 тысяч. Первой группе 10 тысяч прибавили. А нам не 7 тысяч прибавили. 7, второй, в третьей группе 5 тысяч, а первой группе 10 тысяч. Но ранение было очень тяжелое. Значит, попал в госпиталь, я сразу там в Литве, в Польше был огромный такой госпиталь, армейский наш госпиталь. В этом госпитале мне сделали операцию, удалили мои осколки. Там вот мне сказал этот самый, я сказал хирургу, говорю, что я вот одел за час до боя каску. Он говорит, если бы не одел бы, здесь бы не лежал. Потому что меня ранило, у меня отнялась сразу левая сторона вся, и рука, и нога. Я думал, что я перебил руку, ногу, я не знал, что такое паралич. Откуда я знал, что есть такой паралич? А мне парализовало руку и ногу. И я пролежал всю ночь, меня бросили эти самые санитары, я их не осуждаю. Но были какие-то надсмены, они не хотели меня тащить в санбат, потому что там кругом шли разрывы жуткие, они меня бросили в траншеи. Я до утра лежал перевязанным простым этим пакетом, таким походный, такой пакет был санитарный, и истекал кровью. И вот когда стал верующим, когда прочитал место, где Господь говорит жажду, что он истекал от потери крови колоссальной, я заплакал, потому что я помню, что когда утром меня нашли санитары, я за глоток воды отдал бы все на свете, чтобы страшная потеря крови, вот это вот можно понять, крестное страдание Спасителя, что он потерпел на кресте, когда из него кровь текла потоками. Ну, мама молилась, Николай Угодник у меня перекрестил, благословила. Ну, тогда какой там, как-то не было. Я не встречал, к сожалению, верующих людей и не видел. Но, и как я потом сказал, как-то я выступал, по Первому каналу говорили, я говорю, де юре были атеисты, а де-факто были христиане, потому что народ-то жил по совести. Армия-то была христианская в основном, воспитанная в семьях благочестивых христианских, понятия по вопросу совести были безусловны, а не условно, как теперь. Порядочность, честность, дружба, друг другу отношение человеческое. Никакой, конечно, дедовщины понятия не было. Когда мы пришли, влились в части, молодое пополнение, нас старики приняли как детей. Так, портянки не так наворачиваешь, не ешь перед боем. Я говорю, почему? Как почему? Живот ранит? Начнется заворот кишок. Потечет. А вот после боя покушай, а до боя не ешь. Это я помню такие вещи. Это были солдаты, которые прошли войну, знали все. Вот такое вот отношение. Армия была совершенно как единственный организм. как одно целое, не было разногласий. И старики, конечно, относились родовики к молодежи именно по-отечески, передавали весь опыт. А без них ничего нет. Поэтому и была трагедия, что вся кадровая армия почти погибла, кадровая, осталась единица, остались от кадровой, а все остальные попали же в плен. В плен разбежались, ведь уже официальные данные, почти 5 миллионов в плену. Это цвет армии. А это же резервисты. Но все равно, конечно, были старики. Ну, было 7 классов образования у меня. Я 7 классов кончил. А потом, когда пришел с фронта, инвалид второй группы, дом разбит, жить негде, беднота жуткая, голод 46-го года неимоверный. 46-47 года страшный голод в Москве был. Люди умирали с голода буквально. Это все забывается. Все говорят, вот мы победили, у нас Сталин, наш, так сказать, великий стратег, а голод такой был. Потому что отказались от американской тушенка кончилась. А свое либо вывезли, либо не было. Поэтому все было по карточкам. И еще и отоварить их было не так легко. Поэтому я помню, что страшный был голодуха. Вот, и вот поэтому пошел работать. Пошел работать, я был хотя бы на литературную группу, пошел учиться, пошел в школу молодежи, 8 класс. И работать весовщиком на железную дорогу. Это принимать вагоны, переписывать. Ну, порода, видно, крепкая. А освоился, рука-нога отошли, стал ходить нормально. Только на коньках не мог кататься. Я любил кататься на коньках очень, когда потом пошел, помню, на каток. Думаю, Норвегию взять или Гаги. Знаете, думаю, а я на Норвегах люблю ходить. Думаю, Гаги. Я одел Гаги-то, вышел из этого, из раздевалки. И на левую ногу принес тело-то и упал. Она у меня парализована. И обратно на каток для начинающих, и так и не удалось кататься-то больше. На лыжах верно ходил. Ну вот, стал работать весовщиком. Потом поступил в экстернат. Сдал на 9, 10, 8 класс экзамены. Ну, на тройке, конечно, какой там базы-то не было особенной. И еще получил по-русски хорошо, и по истории. А математику, физику, конечно. Так, заради бога. Ну вот, а потом поступил в юридический институт на улице Герцена в 50-м году. 4 года его учился. Блестящий был институт, хороший очень.
А кто-то подсказал, почему выбрали юридический? Да?
Ну, у меня друг был. У него отец был полковник, военный прокурор, а мы с ним вместе когда дружили, он говорит, пойдем в юридический. Ну, пойдем. И как фронтовиков нас приняли без конкурса. Первое сочинение я получил 4-ку, по истории получил, по-моему, 4-ку, по географии там то еще какая-то была. Вот, а больше остальные ничего, и то и зачислили. И вот группа, в основном были фронтовики в группе. Тогда все мы еще были только что. Партия вступила уже, когда приехал из Якутии. Я окончил юридический институт. И как я был человек честным, порядочным, написал с дуру, что отец меня репрессирован. И когда наше распределение, мне место в Москве, хотя обязаны были дать к инвалиду войны, не дали. Стали меня гонять по всем областям юрисконсультом. Я отказался. Вот потом, значит, это был 54-й год. Было громадное перепроизводство юристов. Потому что готовили институт юридический, плюс в каждом областном городе была юршкола, где готовили за 2 года следователей и работников прокуратуры. Потому что была огромная система, ГУЛАГа. И нужны были же эти, как их, следователи. Вот поэтому и готовили. И поэтому мы остались все безработные, кончив в 54-м году юридический факультет, и было постановление Молотова о переквалификации юриста, кончившего в 54-55 году юридические институты на специальности экономика труда, финансы, кредит. И я поступил, меня приняли в экономический институт Плехановский. За 2 года я его закончил с отчетом там и политэкономии, других предметов. И по окончании поехал в Якутию. Да, вот поехал в Якутию, работал в геологоразведке. И оттуда приехал, поступил в Госплан работать. В РФСР. Там вступил в партию. В хрущевские времена, когда уже был отец реабилитирован, никаких у меня хвостов уже не было, вступил в партию. Потому что я скажу, что подготовка юридического института настолько высокая, читали блестящие профессуры, и все право построено было на учении марксизма-ленинизма, на классовой борьбе, так сказать, на понять преступление было совершенно иное, чем не нравственное преступление, а имущественное, классовое. Поэтому давалась всему совершенно другая оценка. Поэтому мы нас выпустили абсолютно убежденнейшими, верующими марксисты-ленинцами. Потому что пример подавал тому товарищ Сталин, который был, как я убежден, и остался до конца своей жизни марксистом-ленинцем, убежденнейшим. Не как сегодняшний, допустим, глава Компартии, который он там крещеный, еще христианин, христианин. А Ленин, ленинская, сталинская политика была абсолютно атеистическая, это несовместимо. Потому что если взять тост товарища Сталина, поднятый за русский народ в 1945 году, известный, да, в конце банкета, кстати, в самом конце банкета, поднятый был за русский народ, то уже в 1948 году, я, по-моему, не ошибаюсь, были выборы в Верховный Совет, а Сталин был депутатом от Баунского района Москвы, делегатом, был делегатом. И он, была его опубликована речь, мы ее проходили в институте юридическом перед избирателями Баунского района, но тут перед всем СССР, конечно. Где он сказал, что войны победил новый общественный строй Коммунистической партии. Вы там не найдете ни одного слова в русском народе. Что Компартия – это будущее человечества. Поэтому войну победил именно социализм научный во главе с Компартией. Это его слова. И последние его работы перед его смертью – это проблемы, это экономические проблемы социализма, не абсолютно обосновывает будущее торжество марксистско-ленинской идеологии, философии, экономики. И его работа «Марксизм. Вопрос языкознания». И теперешние сталинисты этих работ не знают, где ни одного нет слова о христианстве, где все говорится только о чем? О том, о классовой борьбе. То есть обосновывает постоянный террор. А это понятно, почему, потому что без него он бы не удержал власти. Без террора не удержал власти Хрущев, хотя при нем репрессии были. Без террора не удержал власти Брежнев. А при Сталине был террор. Причем какой террор? Что даже его ближайшие помощники Молотов, Ворошилов, Калинин имели жен заключенными. А у Микояна двух сыновей арестовали. Мальчишек, 15 и 17-летних. Они вот сейчас живы, они рассказывали. Микояна сыновей арестовали. Значит, потому что Сталин не доверял никому. Он понимал, что... И Хрущев говорил, мы, баба, едем с Булганином в Кунцево на дачу и думаем, обратно домой или в лагерь. Поэтому, зная природу человеческую, Сталин просто понимал, что только террором, только страхом удержит власть. Отсюда его культ. Это не понимают люди. Это я не понимал, конечно, как был мальчишка. Я понял, теперь уже будучи христианином. И что еще к чести Сталина, к чести? Он не юлил. Это была уступка чисто стратегическая. Опора на национальную основу. И сразу пошла победа. Погоны, потом, так сказать, традиции, песни старые и прочие вещи. То есть патриотизм. Ведь вот часто сталинисты теперешние умиляется речью Сергия Патриарха, там митрополита. Он написал на машинке 22 июня. А когда его опубликовали в газетах? В августе. А почему? Потому что в июле, в августе думали, идеология коммунизма победит фашистскую идеологию. А это, христианское, это вчерашнее дело. Это мое мнение. Но почему не сразу опубликовать было? 22 июня выступил Сергий. Так опубликуй в июле, 1 июля. 3 июля выступил Сталин со своей речью, но не сказал ничего об этом. Почему? Потому что христианство и марксизм – это абсолютно непримиримые вещи. Не абсолютно, абсолютно. Или-или. Тут нет никакого компромисса. Если будет компромисс, то это будет уступка дьяволу. И предательство, если уступит, если коммунисты примут марксистско-ленинскую идеологию, они предадут Ленина, Сталина и Маркса и Энгельса.
Христианское,
что-то. Если примут христианство. Это будет типичная, так сказать, такая, как это называется, ну, компромисс, который скомпрометирует идею и ту, и другую. Так оно и сейчас происходит. Я приехал совершенно накачанной марксистской и экономической наукой, я был абсолютно идеологический, как сказать, ну что ли, фанатик. И когда я узнал, что мне сказали люди, что вот тут уже с дороги в 30-е годы приходили эшелоны и с раскулаченными, и тут же по полвагона мертвых, тут же их хоронили, когда я увидел людей, которые получили паспорта в 56-м году, ссыльные. Они были не люди, они же в Якутии ссыльные. Кто выжил? Работали на шахте, работали в забоях. Вот. И тогда только я понял, думаю, что же это такое? Что же это за новое светлое будущее, когда простые люди были совершенно, понимаешь, что называется, ни за что, не просто вывезены целыми эшелонами. В чем кто? Крестьяне. В чем трагедия марксизма и ленинизма? Уничтожение основы русского, но прежде всего крестьянства, предпринимательства, купечества и сословное, так сказать, чиновничество. Ведь вот Живахов, князь Живахов такой есть, его в трудах написано, что с 18 по 22 год были расстреляны по спискам около 2 миллионов человек. Причем даже все архивы оказались в руках ЧК. Даже кто его расстрелял? Офицерство, духовенство, купечество. Дальше кто? Крупные чиновники внутренних дел. А вся государственная элита была уничтожена. И ведь мы же приняли, когда кодекс-то? В 22-м году. А до этого что было? Революционное правосознание. То есть не понравилось ты мне к стенке. Все было нормально. Потому что ты кулак, потому что ты кадет. Вот такая трагедия. Вот. Сейчас уже имеются данные, к сожалению, об этом сталинские апологеты забывают, что в 51-м году Сталин сказал вернуть все храмы, которые были по хозяйству нужны, обратно церкви. И священнослужители были обложены колоссальным налогом. Священник платил за квартиру в 10 раз больше, чем обычный человек. Церковь не получила никаких преимуществ. Абсолютно. Как дальше, что возьмите Иоанна Крестьянкина, нашего великого старца, да? Комментарий излишний. Когда он посажен? Посажен. В 50-х годах. За кем он посажен? По доносу настоятеля и протодиакона. Потом пишет Тихон Шевкунов, что когда ввели его на научную ставку, то батюшка увидел настоятеля, поклонился ему в ноги. Тот упал в обморок. Потому что предал. И батюшки ломали пальцы Иоанну Крестьянкину и держали его в жутких работах. Чуть не умер. Начался кризис мой, когда вот я уже все это понял, когда такая, как выражаясь, не люблю новых слов, эйфория, когда увлечение Хрущевым сменилось разочарованием, когда мы начали покупать за границей хлеб, когда начался страшный дефицит, это 60-е годы, а начались жуткие очереди, когда сейчас это полное непонятное, когда вот тут началось разочарование очень многих. И в партии стали вступать уже только по соображениям чисто материальным. Это карьера. Вот, я уже был в партии, поэтому я поначалу был очень убежденнейшим ленинцем. Я считал, что для меня Ленин был как догма непререкаемая. Она для Сталина даже осталась. Я считал, что ленинские нормы жизни нарушены Сталином, отсюда репрессии. Вот Хрущев восстановит, у нас начнется свободная дискуссия, и будет свободно. И когда начался полный Хрущев, начал разваливать государственную и машину, и государство, и добив окончательно крестьянство, отразить налогами, отобрав коров, запретил иметь свиней. Люди поехали в города, бросили свои дома. Вот началось общее такое упадческое состояние. Вот тут я начал, сказать, сомневаться, что у меня были страшные переживания, вплоть до самоубийства. Помню разочарование о всех этих идеалах марксизма и ленинизма и полнейший восторг перед западноевропейской культурой. «Голос Америки» слушали, бежали, BBC это считалось как бы окном в свободный мир. Хотя никто его сейчас не слушает. Думали, что только здесь именно кошмар, а там свобода. А у нас это тюрьма, у нас это, понимаете, вот все это было, сказать, и поэтому у меня была трагедия с семьей, и я поехал навестить свою маленькую дочь, и жена моя сказала, что, перед этим я встретился с одним человеком у мамы моей, похоже, на дне рождения. Он оказался прошлым инженером, а работал метродотелем в Праге. И когда мы сидели, я говорю, а где же смысл жизни? Его нет. Он как же так нет? А Бог? А я в полном изумлении говорю, а разве есть Бог? А вы там что, сомневались? Я говорю, конечно. Откуда же может Бог? Есть вечная материя, есть законы природы, есть законы экономические и прочее, прочее. Ну, все понес эту свою марксистскую идеологию. И он мне как-то убедительно хорошо показал, что есть Творец. И я от этого, от его мыслей, хотя он чуть не очень церковный был, но очень образованный, я опьянел от радости. Я понял, что есть ось, есть смысл, что есть Бог, есть тот, кто дал жизнь этому миру. И вот эта радость меня привела к тому, что я стал возвращаться к своей семейной жизни. Я помирился с женой, я с ней 4 года, мы в разлуке были. Вот, помирился с женой. Она познакомила меня с потрясающим совершенно священником, протоиереем Александром Ветелевым, протоиереем, профессором Московской духовной академии, который меня поразил сразу удивительной образованностью, и культурностью, мягкостью, интеллигентностью, какой-то отеческой любовью. И я пришел в церковь, помню, когда попал на канон Андрея Крицкого. И не понимая еще ничего по-славянски, кстати, хотел сказать, что много людей, которые требуют перевод на русский язык, пели по канону Андрея Крицкого «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Я упал на колени и залился слезами. Я не понимал, что читают, но сам настрой молитвенный, это потрясающее покаяние меня привел в совершеннейшее. Я залился слезами. Я понял, что вот где. Я еще ничего не понял, что такое церковь. Встал, я думаю, кто же всю эту красоту сохранил. Поднялся, когда я смотрю, одни бабушки, одни женщины. Там где-то мужчина, там, а так в основном все старушки. Я хотел сказать, каждый из них поклонится в ноги. Потому что это было, думаю, святые люди, они спасли суть. Вот начинается мое святое воцерковление. И я начинаю отчуждаться от своей профессии, потому что я возведующим отдела, главным редактором, комитет по труду. Вот и я сдаю, я начинаю понимать, что партия – это война против Христа, что коммунизм и христианство – это абсолютные антагонисты, между ними не может быть никакого согласия абсолютно, потому что если ученики, как теперь стало, Христа, не понимали до конца, что Господь не учредит земного рая на земле, то тем более не понял человечество. И стало ясно, что правда только у Бога. И вот отсюда задача какая? Восстановить себе образ подобия Божия. Велико возможное. Но это второй вопрос. Это вопрос своего церковления. И вот тут я начинаю, прихожу к тому, что надо сдать партбилет. Нельзя быть. Служите нашим и вашим.
Продолжение рассказа отца Николая вы сможете послушать через 2 недели, 27 декабря, в обзоре православных средств массовой информации. На этом я прощаюсь с вами. Спаси и сохрани вас Господь.